Продолжаем прямой эфир. В студии Мария Меркулова, Алексей Тимофеев, обозреватель радио «Спутник». Всем привет. Маша, здравствуй.
Здравствуй, Леш.
Или Маша, привет, всем здравствуйте. Вот тут, да.
Или.
Соединенные Штаты запретили американским физическим и юридическим лицам проводить операции с Банком России, в ФНБ, Фондом национального благосостояния и Минфином. Российским об этом говорит американское финансовое ведомство. По мнению института, ограничение обездвиживает любые активы ЦБ в Штатах. Вашингтон вводит санкции против Российского фонда прямых инвестиций. Его главы Кирилла Дмитриева. И надо сказать, что прямо сейчас выступает глава российского регулятора Эльвира Набиуллина в прямом эфире. Так сказать, уже появляются первые сообщения. Например, финансовая система и экономика России сталкивается с нестандартной ситуацией, и ЦБ будет нестандартно подходить к решениям.
Да, Набиуллина. Также Эльвира Набиуллина говорит, что новые иностранные санкции ограничили возможности ЦБ России использовать резервы. Но, собственно, на это они были нацелены. Как говорили в ЕС, когда на прошедших выходных вводили новые меры, что половина, как минимум, резервов ЦБ, то, что в европейских, видимо, в европейском ведении находится, заблокировано в связи с их санкциями. Остальная часть резервов — это в России, в Китае также, ну и, в общем, перераспределено как раз было для того, чтобы смягчить потенциальные шоки для российской экономики. Кстати, все очень любят всегда рассматривать броши, да, у Эльвиры Набиуллиной, когда она выступает с теми или иными заявлениями.
Сегодня на ней ничего нет.
На ней нет ни одной броши, она вся в черном. На данный момент. Какие еще есть сведения? Вопросы экономики обсудит президент России Владимир Путин с министрами и главами некоторых банков в понедельник, 28 февраля. Об этом сообщил представитель официальной Кремля Дмитрий Песков. Он сказал, что экономическая реальность существенно изменилась в связи с санкциями Запада, поэтому вот и необходимо вот такое совещание с премьер-министром, руководителем ЦБ, Минфина, других ведомств, в общем, и крупнейших банков, судя по всему, они тоже будут приглашены. Глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что уже принят ряд решений по поддержке российской экономики и планируется скоро о них объявить. Ну, ЦБ уже некоторые решения свои озвучил, и, вероятно, будут еще, естественно. 80% валютной выручки российских компаний от экспорта, соответственно, будут переводить в рубли. Закупка золота на внутреннем рынке, повышение ключевой ставки до 20%, было 9,5% до сегодняшнего дня. Отмена ограничений по процентным ставкам для банков, это имеется в виду кредитные продукты, ипотека, потребкредит и все остальные варианты. Но вырастут, естественно, и ставки по депозитам, до 21-22%, скорее всего. Также ЦБ вливает ликвидность в коммерческие банки. Кроме того, регулирует в ручном режиме то, что происходит на российской бирже. Например, Мосбиржа не функционирует фактически сегодня, потому что, естественно, это была бы совершенно шоковая ситуация, если бы сегодня открылись торги прямо с самого утра, особенно после событий выходных дней.
Да, ну что, руководитель Центра политических исследований Института экономики Российской академии наук Борис Шмелев с нами на прямой связи. Борис Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Борис Александрович, ну позвольте, наверное, с самого ключевого момента, это, собственно, вот это ограничение резервов Центробанка. Скажите, пожалуйста, а чем теперь обеспечивается рубль?
То есть ограничение резервов мы, как увидели, уже есть от ЕС, теперь от Соединенных Штатов. Что осталось?
Пример, наверное, где-то половина, если не больше, резервов Центрального банка, который он хранил на Западе, они теперь им не контролируются. Вообще это как бы изъятие больших средств другого государства, и в принципе это может быть рассмотрено как казус белли, потому что фактически это объявлена России война, жесткая война, и ответ на нее должен быть соответствующим. Конечно, у России нет таких финансовых рычагов давления на Запад, какими обладает он в отношении России. Чем в этих условиях может расплачиваться Центральный банк и как он себя будет вести? Ну, кое-что у него есть, как мы знаем. Плюс, я думаю, наверное, будут использованы запасы, возможность увеличения золотого запаса с помощью закупок золота здесь, на внутреннем рынке. Раньше как-то не очень на это обращали внимание, а ведь в России в год добывает свыше 200 тонн золота. Угу. Это немало. Это немало. Значит, это тоже ресурс, который будет использоваться.
Каким образом? Вот чтобы было понятно нам тоже, Борис Александрович, и просто россиянам, которые сейчас следят за происходящим, не очень понимают.
Значит, нужно что-то купить у Китая. Вот что, ну, не важно что. Что, как это будет выглядеть?
Ну да, но золото можно будет, на золото можно будет что-то, под золото можно будет взять какой-то заем или кредиты какие-то у Китая на более-менее приемлемых условиях. И с помощью этих денег можно будет расплачиваться и покупать то, что России нужно. Это, видимо, вот такой наиболее приемлемый вариант развития событий. Я думаю, что все это было обсуждено во время пребывания Ван Ивановича в Пекине, и поэтому Россия как-то так достаточно спокойно относится к этим санкциям.
То есть Борис Александрович, вот как раз по поводу отношения к этим санкциям. А точно ли все было просчитано? Потому что мы знаем, что, безусловно, готовились к тому, что могут быть введены санкции в той или иной мере. Но до последнего, во всяком случае, нас в эфирах очень многие из специалистов, из финансовых аналитиков, из экономистов убеждали, что против SWIFT-а не будет, против госдолга не будет, а оно есть.
Ну, я могу только сослаться на заявление нашего премьер-министра Мишустина, который заявил, что уже несколько месяцев назад просчитывали все варианты. Просчитали ли все варианты, все ли? Мне трудно сказать. И возможно ли было просчитать их, это, наверное, было очень сложно сделать. Но я надеюсь, что были просчитаны самые худшие варианты в том числе. И с учетом этих возможных последствий строилась и российская политика. Но как все будет развиваться дальше и как все это пойдет, собственно говоря, никто не знает. Потому что Россия никогда с такими санкциями не сталкивалась. Это все езда незнаемая. Да, такого рода санкции применяются в отношении Ирана, Северной Кореи, но все-таки Россия – это другой случай. И как все это у нас будет выглядеть, каковы будут последствия, мы пока на сегодняшний день точно сказать не можем. Ясно, что ничего хорошего, конечно, не будет. Ясно, что замедлится темп развития экономики России. Ясно, что минимум стагнирует рост жизненного уровня, а может, а всего скорее упадет, потому что инфляция будет расти. И здесь центральный сейчас вопрос, связанный не столько с вот этими конкретными там паллиативными мерами, которых уже объявлено, сколько главный вопрос сейчас...
Паллиативными вы сказали, Борис Васильевич?
Ну, конечно, это паллиативными, да, потому медицина. Что это не решает. Да. Это не решает, решает в общем
целом. Поняли. Просто вот терминологию.
Вот вы про инфляцию сказали. А я слышал, так сказать, это совсем... Ну, то есть понятно, что там люди делятся, в том числе на разные экономические и политические взгляды, да, политические в первую очередь. Но вот я слышал пессимистов, которые прогнозируют гиперинфляцию для России. Насколько вероятна гиперинфляция?
Ну, я думаю, что...
Ну, если уж мы совсем плохих сценариев, то давайте и сценарий 98-го года, да, вот рассмотрим.
Я думаю, что самый пессимистический вариант развития событий, он допускает и гиперинфляцию, конечно. Потому что рост курса доллара продолжается. Никаких пока видимых возможностей для того, чтобы этот процесс остановить, нет. Я думаю, что Банк России, Центральный банк России не может без конца выбрасывать валюту для того, чтобы удерживать этот курс на каких-то приемлемых уровнях, и он будет, этот курс, расти.
Вот сейчас, поэтому... да, еще несколько заявлений ЦБ РФ. Борис Александрович, я прошу прощения. ЦБ важно сохранить возможности для кредитования граждан и бизнеса в текущих условиях. Российская финансовая инфраструктура будет работать бесперебойно. СПФС, это российская, скажем, аналог, да, внутренний аналог SWIFT.
Система, да, переводов, да.
Сможет заменить SWIFT, считает Эльвира Набиуллина. Все банки России будут выполнять обязательства перед клиентами, все средства на счет счетах доступны. Это я вот подряд просто ее заявление зачитываю. ЦБ РФ смягчит выдачу ипотеки необеспеченных потреб кредитов, а также готов предоставить регуляторные послабления при реструктуризации компаниям кредитов с плавающими ставками. Но таких не так уж и много на рынке, как отметила тоже Эльвира Набиуллина. Но мы все про ЦБ да про ЦБ, Борис Александрович. А хотелось бы понять, что правительство будет делать. Вот то, что Мишустин сказал.
Я уже на эту тему порассуждать. Здесь центральный вопрос, можно ли ответить на все эти вызовы, с которыми сейчас сталкивается Россия в рамках той политики, внутренней политики экономической, которая проводилась до последнего времени. Можно ли регулировать все эти вопросы, решать все эти вопросы с помощью рыночных механизмов? Или нужно совершенно вводить другой механизм, менять внутреннюю экономическую политику.
Переход на плановую экономику, вы имеете в виду, что...
Если хотите, да, на плановую экономику, потому что иначе, если все это будет развиваться в русле действия рыночных механизмов, сложно будет все это удержать под контролем. Вот это центральный вопрос сейчас. Что делать? Потому что я уже сказал, что все остальное это как бы с этой точки зрения все остальное это частность.
Ну да.
А это центральный вопрос. Либо мы идем в рамках использования рыночных механизмов регулирования процесса производства и распределения, либо мы отказываемся от всего дела, переходим на жесткую плановую экономику и решаем в рамках этой плановой экономики возникшие проблемы.
И там, то есть и там, капитализм, капитализм все, да, тогда? Это вот если переход на плановую экономику. Рыночная экономика все.
Ну, я не думаю, что рыночная экономика будет свернута целиком и полностью. Останутся какие-то сферы, где рыночная экономика, рыночный механизм будет действовать. Но в основном будет регулироваться с помощью жесткой политики государства.
А это можно понять чем-то Китай? Вот китайскую ситуацию.
Да. Это будет напоминать чем-то китайский вариант развития экономики. Может быть, даже более жесткий, чем китайский вариант, но это будет именно как китайский вариант. Об этом давно говорилось, об этом много говорилось, много рассуждалось о плюсах и минусах китайского опыта. Там есть и свои плюсы, и свои минусы. Но вот в нашей ситуации, видимо, это неизбежно, как мне кажется. Потому что эти санкции, это конфронтация с Западом надолго. Речь идет о войне. Надо прямо вещь называть войне с Западом. Война ведь не обязательно может осуществляться.
В данном случае вы говорите об экономической.
Ну, нет, война с точки зрения как раз концептуально, тут я так думаю, да?
Да, и концептуально, и война идет вот с помощью использования финансовых и экономических рычагов воздействия. Что такое война? Это использование насилия в целях принуждения другой страны выполнить волю, мою волю там, или волю какого-то государства. Вот хотят заставить Россию действовать так, как нужно Западу, с помощью этих рычагов. Это война. Война с использованием финансовых, экономических рычагов. И здесь нужно сказать, что в этой войне, как и в любой войне, нужна концентрация всех ресурсов, всех возможностей в руках государства. Так было всегда.
Борис Александрович,
прошу прощения. Давай. Вот такой вопрос обывательский.
Да.
Может ли сейчас, есть ли механизм такой, да, для того, чтобы, так сказать, как-то уменьшить потери для населения, там повысить доходы, то есть повышение минимальной зарплаты в России, и просто включать станок печатный, ну, печатать деньги, раздавать вертолетные деньги.
Да, вот. Ну, это все можно делать, но это путь к необузданной инфляции.
Да.
Но если... Не, мы же с вами сказали, что вероятность гиперинфляции, то есть самой необузданной, очень высока.
А если включить печатный станок, это неизбежный вариант.
Ну и вы что?
Это неизбежно. Но это есть уже опыт других стран. Есть опыт, скажем, той же Аргентины, где они шли по этому пути. Ну и что? Достигали этой гиперинфляции, и экономика, конечно, заходила в тупик. Инфляция... Знаете, страна или правительство стоит перед выбором. Инфляция и, в общем и целом, развитие какое-то развитие экономики, либо уничтожение инфляции за счет сжатия количество денег на рынках страны, но падение инфляции в этом случае или контроль инфляции со стороны государства, но и стагнация экономики. Вот где здесь найти золотую середину?
Как вот смотрите, вот, золотые, вот еще важное, вот только что пришло от Минфина сообщение. Соединенные Штаты разрешают проводить финансовые операции, связанные с энергетикой, с попавшими под санкции банками России. Вот это вот
до
такая,
24 да, июня, вот такая, это важно.
Экономика на букву «Б», знаете, очень напоминает мне. Так сказать, а что, если мы говорим, что казус белли, если мы говорим, что в отношении России предпринимаются жесткие, если не сказать, жестокие меры экономические, которые сравнимы там с военными.
А кто-то что, есть, такого не ожидал? Вот у меня только один вопрос.
Я же еще раз говорю, да, поэтому экономика на букву «Б». И тогда возникает вопрос, а какого черта тогда, может быть, тогда не продавать им никакие энергоносители?
А тогда на что российская экономика, нет, откуда нет, получать
не
деньги?
Не продавать можно им ничего, но на что жить-то будем? У нас же ведь основной источник поступления валюты, соответственно, закупок, это энергоресурс.
Ну, объясните мне, пожалуйста, я понимаю, но они заблокировали деньги, отобрали деньги у Центробанка России и говорят, ну и давайте теперь торговать газом и нефтью. А мы такие, ну давайте.
А это патовая ситуация, Леш.
Нет, ну здесь, как мне кажется, можно в этой ситуации пойти, но это нужно делать уже сейчас, по тому пути, который связан с нашим требованием оплаты поставок в рублях. Хорошо, ладно, вы наши деньги, значит, забрали, вы заблокировали все наши счета. Давайте-то вы будете платить нам в рублях. Вот можно завтра можно уже этот вопрос поставить.
Ну, вот с ними посовещаются, может, так и будет.
Да, может, так и решат.
Ох, спасибо большое, вот. Борис Александрович.
Да. Это, может быть, тоже выход.
Ну, еще Китай
здесь
говорил, что готов купить у России весь тот газ, который, если вдруг Европа откажется от российских поставок газа,
вопрос,
то Китай
по
готов
цене.
Да, выкупить все
мощности. Газ надо ее туда доставить еще. Да. Правда, купить-то можно, да. Но и продать можно, ее надо доставить. Угу. Он вон где, Китай вон где, а газ у нас добывается вон. Вот тут угу. масса проблем. Поэтому, конечно, мы ввязались в очень тяжелую такую вязкую борьбу, войну с Западом по существу, так с большим количеством слабостей в нашей экономике. Это наша главная проблема. Наша главная проблема, наше главное достоинство не в том, что у нас там много современных ракет, сверхзвуковых и так далее, а наша главная проблема в наших недостатках нашей экономики, нашей финансовой системы.
Так тогда и не нужно было бы ничего.
Борис
было
Александрович,
бы,
спасибо вам.
Спасибо. Спасибо. Руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев был с нами на прямой связи. Если бы пенсия была, так сказать, 1500 евро, да, Харьков бы на руках принесли и Одессу, и все прочее. К другим сообщениям.